День добрый, дорогие друзья. Продолжим 37-й лист трактата Ктубот. И мы на 37А, вот здесь, двоеточие, из узких строчек пятое, снизу. Тут Гемара приводит цитату из Мишны, где написано «Шенемар вло и асон аноше анеш». И если не будет несчастья, тогда он будет наказан выплатами. И речь идет о человеке, который хотел ударить своего, мягко говоря, оппонента, то есть человека, с которым у него была ссора, ударил женщину, она либо погибла, либо потеряла ребенка. И если она погибла, значит, он не платит за выкидыш плода, а если она погибла, то тогда он не наказывается выплатами за выкидыш, поскольку он подвергается смертной казни. Отсюда, говорит Гемара, мы учим, что человек, который нарушает запрет, за который полагается смертная казнь, не платит за имущественный ущерб. Это Мишна. И Мишна там приводит, мы говорили, все эти примеры, когда он, насилуя эту женщину, он нарушает запрет, за который ему полагается смертная казнь, поэтому он не платит штраф. Окей, теперь Гемара задает такой вопрос. Вгами аханавка, разве этот закон выводится отсюда, то есть закон, что нет смертной казни вместе с возмещением имущественного ущерба? Миосам навка, из другого места это выходит. Кдей ришосой, соответственно, злодейству его. Тире. Мишум риша ахата та михаево. Из-за одного злодейства ты его обязываешь. Вьета михаево, и ты не его обязываешь. Мишум штей ришиот. За два злодейства, то есть за два преступления. Поскольку злодейство написано в единственном числе, это значит, за одно злодейство ты его наказываешь, за другое нет. И это то, что написано про человека, которого подвергают телесным наказаниям. То есть его... Если он будет злодей, выпилу ашофит и бросит его, или уронит его судья, выикау и будет его бить, лифанав перед ним, кдей ришато, соответственно, его злодейству. Соответственно, злодейству одному. Зачем нам луи ашсон, то есть не будет несчастья? Ведь у нас уже есть стих в книге Дворим, 25, пасук бет, где написано, что соответственно, злодейство ты его наказываешь, но не соответственно двум злодействам. Отвечает Гемара, простой ответ, мы его уже учили. Хада бы миса, один стих говорит про миса умомой, то есть казнь и имущество. В хада бы малкус умомой, на второй стих говорит про удары палками, то есть телесные наказания умомой и имущество. То есть, когда человек сделал запрет, за который полагается смертная казнь, и ущербил имущество, или когда человек сделал запрет, за который полагается телесное наказание, и ущербил имущество, в обоих случаях Тора подчеркивает, что ему полагаются имущественные выплаты, только если он не подвергается смертной казни. Наоборот, если он подвергается смертной казни, если он нарушает запрет, за который полагается смертная казнь, мы уже говорили, что даже нечаянно там обсуждали до этого, да? Не важно, если он нарушает запрет, за который полагается смертная казнь, даже в теории, то есть по отношению к нему нет, он все равно свободен от имущественных выплат. Но мы видим, что у нас есть два пасука в Торе, и это вопрос Геморы. Зачем нам нужны два пасука в Торе? Один про сочетание смертельный грех и, скажем так, смертельное преступление, и имущество, и телесные наказания, преступление, которое полагается телесное наказание, и имущество. Почему это нужно два стиха, почему Тора требует, считает нужным нам рассказать этот закон и в этом, и в одном, и во втором случае. Отвечает Гемара, в Цриха нужно оба стиха. Да и Ашмин, если бы нам Тора сообщила только Митау Мамон, сочетание смерти, то есть казни и имущества, Мишум де ика ибуд нешома, поскольку там есть ибуд нешома, потеря души. Говорит Раши, достаточно его наказать тем, что он потеряет свою душу. Аваль Малкус, но тогда, когда есть Малкус, то есть палки и момон, и имущество Делека и Буднышом, там нет наказания потери души. Эймало, ты бы сказал, что освобождения от имущественных выплат нет. В Ешмину Малкус и момон, если бы было написано, что мы не наказываем его двумя наказаниями, когда есть Малкус и момон, наказание телесное плюс имущество, Мишум Делой Хомара и Суры, поскольку его запрет не такой строгий. Аваль Мису момон. Но смертная казнь и имущественное взыскание, Дехамер и Сурони, он сделал строгий запрет Торы, за которым полагается смерть. Эймело, скажи, что нет освобождения. Нет освобождения от имущества. В Итраши, Делой Хамер и Сурони, не строгий запрет. Лоевер и Авера Хамуро, выдающий Теаншо, он и Шихат. Поскольку его запрет не такой строгий, достаточно дать ему одного наказания. Одно наказание. Палками. А поскольку там он сделал строгий запрет, ты бы сказал, что ему одного наказания недостаточно, нужно дать ему два наказания. Поэтому нужно, чтобы Тора написал это в обоих местах, для того, чтобы мы знали, что никогда Тора не наказывает одновременно наказанием либо телесным, либо смертной казнью плюс имущество. Цриха. Поэтому нужно и там, и там. Говорит Гемара, веле Раби Мейра, по мнению Раби Мейра, деомар лойки умешаем, что человек, да, получает палки и платит. Тарти лавны, зачем два стиха? А говорит Гемара, хадобы мису момен, один стих говорит про казнь и имущественные взыскания, по мнению Раби Мейра, вы хадобы мису малкис, а второй стих говорит, когда он получает и мису, и малкость, то есть и смерть, смертную казнь он обязался, и палки он должен получить. Так? В Ицрихе тоже нужно оба стиха по мнению Раби Мейра. Да яшмин мису момын. Если бы нам сообщила Тора только про смерть и имущество, что нет вместе. Шум дыхада бы гуфы, поскольку одно на теле, выхада бы момын, а одно в имуществе. Рой Авдина, мы так не работаем. Аваль мису малкус. Но мы бы предположили, что смертная казнь и палки. Ты иди ви иди бегуфы. Что и то делается с его телом. Эйма миса арихта ги. Скажи, что это будет такая длинная смерть. Винавид бы, и мы это сделаем. Поэтому нужно нам сообщить, чтобы Тор нам сообщил, по мнению Раби Мейра, что это так не делается. Не даются два наказания. Вияшмин миса умалкуис. Если нам сообщили, что он не получает миса умалкуис, то есть смерть и палки. Детарты бегуфы. Сколько оба на его теле, лой один, мы так не делаем. Аваль миса умомен. Мы бы предположили, что миса, то есть казнь на теле, умомен на имуществе. Дехада бы гуфы, одно на теле, бехада бы момен, одно на имуществе. Эйма навид бей. Мы бы сказали, что мы да это сделаем. Цриха, поэтому нужно нам сообщить и то, и другое, что мы не делаем два наказания. Это, по мнению Раби Мейра, то, что мы сейчас прочитали, вот эти последние несколько строчек, это по мнению Раби Мейра. Теперь Гемара говорит так. Тора в главе в книге Бамидбар Ламед Гей, 35 глава, есть там такая фраза: «Вло тикху кофер ленефиш роцех». «Не берите выкуп за душу убийцы, а шергу раша, который злодей, ломус, умереть. Кимоис юмас, он должен умереть». То есть, не берите выкуп за убийцу. Говорит Раши, из этого также следует, что не берите выкуп за него, даже когда он будет убит. Не нужно наказывать его имущество. То есть из этого стиха тоже видно, что нет одновременно наказания имуществом и смертной казни. Я всегда понимал этот посук не так. Всегда понимал этот посук, что не берите выкуп за человека, который должен получить смертную казнь, не берите выкуп имуществом. Но Раши здесь, видите, как объясняет, что даже если вы его убиваете, не наказывайте его имущество. Так вот, давайте посмотрим. Зачем нам нужен еще один такой пасук? То есть, если мы говорим, что этот пасук тоже говорит о том, что не брать имущество с человека, который получает смертную казнь, зачем нам нужен третий пасук? Дома Рахмона лот тишколь мамойна минней в тифтере миктоло. О, этот ответ. Не бери с него имущество, чтобы освободить его от смерти. То есть Гемара так начинает понимать только после ответа. То есть Раши говорит, Дома Рахмон сказал Тора, Шинуягу Давишанинелу, Лашминан, Делой Тавид Бейтарти, Элю Лашминан Бихиув Миса, Левадо, Шилой Ипдемим Бемомин. Раши говорит, это ответ, который отвечают. Не для того, чтобы нам сообщить, что не делай с ним два, а только сообщить нам хотят про обязанность смерти отдельно, не выкупая его имущество. То есть мне кажется, что я бы так не понял. То есть вот как бы, мне кажется, так изначально можно читать стих Тора. А вот Раши говорит, что это как бы вот понимание, к которому пришла Гемара сейчас после ответа. Что не берите выкуп с убийцы. Окей, значит, это понятно, тоже стал пасук. Что там имеется в виду, не берите выкуп с убийцы. Говорит, лотикху кофер лануса лир миклато ламале. Не возьмете выкуп за того, кто должен бежать в город-убежище. Зачем это написано? То есть, опять же, предполагают, Раши говорит, касалка дайтех лота авид бейтарти лагорек бейшойги галут вымамон. Не делай два наказания. Человек, который нечаянно убил, изгнание, как написано, что он должен идти в изгнание, и имущество. Так Гемара понимает, опять же, Баава Амина, этот стих Торы, что она отвечает, Дома Рахмона, Тора говорит не так. Лот ишколь мамойна, не бери с него имущество, выти в тремигола, чтобы освободить его от изгнания. Тоже, мне кажется, очевидное. То есть интересно, что Гемара как бы это делает как типа первичное понимание и вторичное понимание. Как бы, мы как бы доходим до этого понимания. Гемара бы трей крой ламали. А зачем нам иметь два стиха? Что не бери выкуп с убийцы умышленного и с убийцы неумышленного тоже не бери выкуп. То есть убийца умышленный, злоумышленный убийца, то есть человек, который преднамеренный убийца, должен быть казнен. Человек, который непреднамеренный убийца, неумышленный убийца, он должен пойти в город-убежище. То есть он должен получить заключение в городе-убежище. Говорит, Гемара хад бешойгиг, один, который убивает нечаянно, в хад бемейзид, один специально. В цриха, и нужно оба стиха. Дияш мейнан мейзид, если бы нам сообщили, что не бери выкуп только за мейзид, тот убивает специально. Мишум дехамер и суры, у него строгий запрет. А вальшойгек, ну тот, кто убил нечаянно, дело хамер и сурой, не такой строгий запрет. Эймало, скажи, что нет проблем взять с него выкуп. Вияшмуинан шойгек, если нам сообщили про шойгек, тот, кто нечаянно убивает, мишум делейка и буднышома, поскольку там нет потери души. А вальмейзит, но тот, кто специально убил, дейка и буднышома, что там есть потеря души. Скажи, что нет проблем взять выкуп, чтобы не было потери души. Црих, поэтому нужно нам сообщить в обоих случаях, что выкуп не берется. Тот, кто должен умереть, должен умереть. Тот, кто должен пойти в изгнание, должен пойти в изгнание. То, говорит Гемара дальше, были арец лоихупар, а земля не будет очищена, а шер шофех, бо, который пролил на нее, ким бедам шофхо. То есть земля не искупит ту кровь, которая была пролита на нее, а только кровью пролившего ламали. Зачем это написано? То есть нас опять же, что мы сказали? Не берем выкуп. Не берем выкуп. Если мы не берем выкуп, зачем нам фраза в Торе, что только кровь убийцы искупляет ту кровь, которую он невинную пролил на земле? Зачем нам эта фраза? Мы же поняли уже, что нужно его казнить. Выкуп невозможен. И нет причин предполагать, что можно каким-то образом искупить землю, кроме как крови убийцы. Говорит Гемара, «Мибайле ли кадетани». На самом деле, этот стих, он нужен для того, чтобы выучить то, что мы учили в Брайте. «Минайнши им не сарпа игла в ахарках немца аурель». То есть, откуда мы знаем, что если уже отрубили голову телицы, о чем идет речь? В Торе есть такое понятие «эгла аруфа» – телица, которые отрубают голову. Когда это делают? Если находят труп недалеко от города, не знают, кто его убил, то судьи города, санедрин города спускаются к реке, в долину и убивают там телицу. И над ее кровью говорят определенный текст, что мы не несем ответственность за этого убитого человека. Мы не знаем, кто он, и мы просим Всевышнего и так далее. Да, это написано в Торе, да? Где-то какая-то... Бамидбар ламед гей... Нет, это... Кажется, это не... Эфо парша зот. Шня, секунду. Парша шелегла руфо. Дворим 21. То есть это тоже кисейцы, да? Дворим 21. Сейчас кейним шеляир, старейшины города, ближайшего к этому трупу, взяли бы телицу, над которой, с которой никогда не была проведена никакая работа, и пошли к реке с землей, которая никогда там была, земля целена, и там отрубили голову этой телицы. В процессе, делая определенный ритуал, который там написано, который включает заявление старейшин о том, что они чисты, и также молитва от имени от Куаним. И Тора говорит, что таким образом искупается это убийство. Но вот Гемара говорит, откуда мы знаем, что уже отрубили голову телицы, а потом нашли убийцу. Откуда мы знаем, что мы убийцу не освободим? Шинемар, как сказано, мы лаарец лой хупара, земля не будет очищена, искуплена, ледама шупех, кровью, которая на ней пролита, а только кровью того, кто сделал это кровопролитие. Несмотря на то, что кровь телицы, это тоже некий обряд искупления, все равно, если находится убийца, есть доказательство, что он сознательный убийца, мы его доказним. Дальше говорит Тора, говорит Гемара, «Ваата тиваэр адама наки микирбеха ламали». Зачем там написано, а ты тиваэр адама наки, ты уничтожишь, очистишь кровь чистую микирбеха из твоей среды, ибо ты сделаешь прямое в глазах Господа. Зачем нам этот стих написан? Для того, чтобы научить нас тому, что написано в другой брайте. Откуда мы знаем, что те люди, которых казнят мечом? Один из методов смертной казни в Торе – это казнить мечом. Кого казнят мечом? Убийца. Убийца получает казнь мечом. Откуда мы знаем, что это на шее? Минацавар. Нам, оказывается, убийц убивают мечом через шею. Талмуд Лумар Тора сказала, «Вата тиваэр адама накими кирбеха укшу коля шоевхидомим лагла руфа». То есть в этом стихе приравниваются, сравниваются все убийцы, коль шоевхидомим, все кровопролители, дословный перевод, лагла руфа, с этой коровой, которая отрубают голову. Мала алан минацавар, как корова она с шеи, а в Шевхидоме Минацавар также все убийцы, все кровопролийцы, они с шеи. Вадгмара, има ля алан би купец мимула ойров. Как там дальше, то есть, в смысле, про корову, которую, телицу, которую убивают, ей отрубают топором или таким мачете-ножом из затылка. Афкан, скажи также, что и те, кто получают смертную казнь через мечом, они тоже топором или мачете и с затылка. Омар Рав Нахман, на это отвечает Рав Нахман, Омар Раба Бараву, сказал Раба Раву, а Омар Кро, стих Торы говорит не так, «Ве автоли реха камоха», «Возлюби ближнего своего, как своего себя». Что это значит? Брорло митаефа, выбери ему красивую смерть. А поскольку это некрасивая смерть, рубить голову с затылка, поэтому по Торе рубить голову этим убийцам им отрубали голову через переднюю часть шеи, там, где пищевод, трахея, он быстрее умрет. И тут интересно, что возлюби ближнего своего, из этого учиться, нужно выбрать ему красивую смерть. Что имеется в виду? Что от которого нужно умереть, нужно его умерщвить так, чтобы это было минимально мучительно. Это не то, что из этого стиха учится, только вот это вот. Возлюби ближнего своего, выбери ему красивую смерть. Нет, просто получается, что возлюби ближнего своего относится даже к тому человеку, который он убийца. Ему полагает смертная казнь. Но к нему тоже применимо правило «возлюби ближнего своего». По отношению к чему? Что та смерть, которую ты ему выбираешь, не должна быть уродливая, безобразная, лютая. Нужно сделать так, чтобы он умер как можно быстрее. И поскольку Тура сказала, что он должен, как кровопролиться, получить смерть от меча через шею, но где через шею, с затылка или с передней части, они считали, что с передней части он получает более быструю смерть, и поэтому он должен быть казнен через шею. Интересно, да? То есть то, что он будет видеть, как замахивается палач на его шею, в принципе, можно завязать глаза, да? Мне просто мне кажется, что человек, которого кладут на плаху и отрубают ему голову, если это мощная гильотина какая-то или мощный топор, то принципиальной разницы, делают это с передней части или с задней, принципиальной части нет. То есть, если топор, он острый, мощный, то он отрубает голову из шеи тоже очень быстро. Тем более, что, например, вот русская традиция казни, она была, когда голову на плаху клали на щеке. То есть палач рубил ее не с шеи, и не с затылка и не спереди, а рубил ее как бы по длине головы. Теперь французская казнь, которая была придумана инженером Гильотом, а там тоже как бы это была мощная такая... Человек умирал, в принципе, моментально. Такая была мощная гильотина. Поэтому тут тоже не очень понятно, как бы... Но если он стоит, да, то, как там написано в трактате Сандрин, что он стоит, его не кладут, то меч через шею будет быстрее... перережет ему пищевод и трахею, это будет более быстрая смерть. То есть, если перерезать сонную артерию, например, будет быстрее всего смерть наступит. Ну, в общем, это вот эта вот идея. Между прочим, это старый, между прочим, юридический спор, да? И даже если казнить, каким способом казнить? То есть была идея христианской церкви, что нужно зажигать, потому что кровь не проливается. Это более гуманная смерть. Кровь не проливается. А в Библии типа же написано, что плохо, когда кровь проливается. Так можно, знаете, как можно все... Можно зажигать, да? Человек мучается больше, но зато кровь не проливается. Это называется гуманно, да? Но... Вот это вот в рамках гуманности, как бы рубить голову спереди, это. Ну, беседа, это то, что здесь написано. Понятно, что очень хорошо. Меня все периодически очень радует, что в иудаизме нет сейчас телесных наказаний, смертной казни, которая применяется по Торе. все такой теоретический разговор. Потому что мне кажется, что вот как бы в реальности работать, делать вот эту работу, как бы по Торе достаточно сложно. Окей. С другой стороны, надо понимать, что это закон Торы. Если это закон Торы, значит, это максимально правильно Всевышний хотел, чтобы в этой ситуации с человеком, который сделал этот грех, произошла такая смерть, которая искупит ему этот грех и даст ему возможность, как написано, что все колем умосим, все казненные, у них есть доля в будущем мире. Почему? Потому что как бы своей смертью они искупляют свой грех. Тов, беседа. Коль херем ашер херам мина адам, всякий херем, то есть херем это запрет или это имеющий определенный статус, ашер и херам, который будет забран, отделен в статус запрещенного мина адам от человека, лои падей не будет выкупаться. Зачем это написано? Коль херем ашер и херам мина адам лои паде мот юмат. Интересно, все, чтобы человек должен умирая умереть. То есть это какая-то что-то новое, так сказать, да? Что такое? Что это за херем такой? И Раши говорит, имеется в виду тоже некий хиюв миса. Некие люди, которые должны пройти к казни. Как написано, зовех ле элохим, тот, кто возносит каким-то, может быть, идолом, ехерам, он будет ехерам, в данном случае это будет слово запрещен, он будет отдален, отделен. Вот такое странное слово херем. Я слышал, что в исламе есть такое слово харам, запрещенное. Не знаю, но что здесь написано? Коль херем ашер ехерам мина адам ло и паде, не будет выкупаться. Ламли, зачем нам этот стих? Это приходит нас научить для кадетайн, то, что учили в Брайте. Минайн ли юцеле орак, человек, которого собираются казнить. То есть он выходит на казнь. Ваама арехад, а другой говорит, о эрко алай. Его ценность на мне. Есть такое понятие эрех. В Торе написано, что человек может взять эрех на себя. И у каждого человека есть определенный эрех, определенная ценность. В зависимости от возраста, пола, силы и так далее. Вот. И вот этот эрех, он написан в Торе, в главе Бехукатай. Так вот, тот, кто поднимается на эшафот, у него есть эрех или нет? В принципе, по возрасту, человек, у которого еще есть эрех, но его собираются казнить. Вот здесь у нас, так вот это у нас обсуждение. Этот человек конкретно, он через несколько минут умрет. Минайн шило амар клюм. С чего мы знаем, что он ничего не сказал? То есть он берет на себя ценность человека, который скоро умрет. Шенемар, коль херем ашер ехерам мина адам лой паде. Всякий херем, который будет ехерам от человека лой паде, не будет выкупаться. Ехоль авкойдем шнигмардины. Может быть, даже до того, как его приговорили к смертной казни. Там ломер мина адам от человека. Вело коля адам, но не всякий человек. Не знаю, как из этого видно, что это до приговора, это после приговора. Гмиравали Раби Ханани бен Акавия. Помни Раби Ханани бен Акавия домар наирах мипнейши дама в кцуви. Что да, можно взять на себя эту ценность. Почему? Потому что у него, как у человека, есть ценность. Только он конкретно, но как бы его возрастной ценз или его возрастное, его там, все этого есть ценность. А он говорит, по этому мнению, что его да, можно... Хай коль хам, что же тогда этот пасук нас обучает? Майя видли, что он делает? Другая идея из него учится, миба или кадетане, другой брайты. Для идеи другой брайты. Раби Ишмаэль бношил Раби Йоханан бен Брока. Раби Ишмаэль, сын Раби Йоханана бен Брока, омер, он говорит так, лифиши мацину ли мумосим би идей шамай. Раз мы находим, что те, кого, которые умирают от рук небес, шиной с ним момен умискапар, что они дают имущество, и им искупляется. То есть те люди, которые, например, тот, кто убил, его бык убил другого. Написано, что такой человек, он может, да, откупиться, дать выкуп. То есть ты не убиваешь человека за то, что его бык убил кого-то. Но что там написано, что от рук небес он, да, может умереть, если он несет такую ответственность. Но его имущество дает ему возможность искупиться. Умискапер лен, шенемар, как сказано, им кофер ушат алав, если выкуп на него будет возложен. Йохоль ав бидейодом, может быть, такое возможно, когда он получает смертную казнь от рук людей. Талмудломер херем и на адам рой паде. Всякий херем, который от людей, он не выкупается. Веннелю мисес амахамуруйс. Это строгие смерти. Шило нит наш гагосом ликопора, которые нечаянно сделаны и не могут получить искупление. Мисес калуйс. Но, может быть, за легкие смерти. То есть смертная казнь это дается, но если человек нечаянно делает этот грех, например, за нарушение шаббата, называется миса калу. Почему? Потому что он, если нечаянно нарушает шаббат, может принести жертвоприношение. Это тоже имущество. Если он специально нарушает шаббат, он получает смертную казнь за нарушение шаббата. Что такое строгая смерть? Это когда человек ударяет отца, проклинает отца. Или там, за эти вещи невозможно, невозможно никоим образом, нечаянно даже человек, который сделал, нет там искупления. Может быть, если он нечаянно делает, он не должен платить, ну, не должен получить другие наказания, но там нет инструмента искупления. Талмуд ломар коль херем, всякий херем. Говорит гемара, вломи мейлами, влоти кху койфер шамас мино. Разве прямо из текста, что не берите выкуп, ты разве не слышишь? Лотиш коль мамойна, миневит и второй. Не бери из него имущество, чтобы его освободить. Коль херем ламали. Зачем написано коль херем? Омарами Вархама и Цтриха. Нужно все равно два стиха. Салка дай тахамина, ты бы предположил. Гани миле эхе де горго и дерех ялия. Там, где он убил, когда он поднимался, шелонит наш гогос или капор, и его нечаянно в этом случае не искупляется. Аваль орго и дерех ялия, да, если он убил его специально, но спускаясь, да нит наш гогос или капор, что если бы он убивал случайно, это случайное действие, да, у него есть искупление и изгнание. Эйма нишколь мамойна, ты бы сказал, что можно взять имущество. Вы не втрое освободить, а мукамашмалан, что нет. Имущество никогда, человек, который приговаривается к смерти, имущество никогда не вариант, который позволяет его освободить. Ну, Рова нам скажет, что это выводится из Тана де Бехизке, которую мы уже учили. Но мы это посмотрим на следующем уроке. То есть это продолжение. Зачем Тора столько раз подчеркивает, что мы здесь видели? Что невозможно человеку, которому полагается по Торе смертная казнь, невозможно откупиться деньгами. Это то, что Гемара здесь подчеркивает. Еще мы на этой странице выучили, что Тора говорит, что нет двух наказаний. Смерть и что-то еще. То есть, если человек приговаривается к смерти, он не платит. И что еще мы посмотрели, что если человек получает малкость, он тоже не платит. Это тоже мы посмотрели в позиции мудрецов, позицию Раби Мейра, объяснили тоже, зачем нам два стиха. То есть мы разбираем этот закон Кимле Бидераб Миней, плюс к этому Гемара добавила, почему, собственно говоря, Тора не говорит о том, не дает возможности откупиться от смертной казни. Вот где мы это видим в Торе, в скольких местах. Вот это то, что мы обсудили на этом уроке 37b. Безрат Ашем, продолжение. Вопрос Ровы, что это выходит из стихов, из толкования Раби Хиски на следующем уроке. Оставайтесь с нами, изучайте Дафэми. Всего хорошего, до свидания.